понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», 3 апреля на календаре, 8.38 на наших студийных, и, соответственно, мы начинаем. 107 FM, 549 AM, милости просим в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Сегодня будем говорить о важном. Если вы помните, разумеется, вы помните, что крупнейшие российские банки не пришли на территорию полуострова после аннексии. Более того, неоднократно они искали какие-то объяснения по тому, почему, собственно, на полуострове из представителей банковской сферы работают только такие небольшие российские банки. Но факт был в том, что крупнейшие российские банки, в том числе и государственные, это крупные международные структуры, которые имеют подразделения не только, собственно, в самой Российской Федерации, но и в Украине, и в других странах Восточной Европы. Но вот совсем недавно, 27 марта, стало известно, что Сбербанк продает свой украинский филиал. Значит ли это, что теперь крупнейший российский государственный банк может прийти на Крымский полуостров? Значит ли это, что в крымских городах появятся филиалы Сбербанка России? Или его будет удерживать бизнес, который он ведет в других странах Восточной Европы, там, не знаю, в Чехии? В Словакии и так далее, и так далее. Вот ждать ли прихода российских банков на полуостров после продажи украинского филиала, об этом пойдет речь сегодня в нашей программе. Для начала небольшая информационная справка, а затем мы переходим к беседе с экспертами.
Тема дня.
Сбербанк России замуровали. С 13 марта по всей Украине проходят акции гражданских активистов. Они считают, что не стоит вести бизнес со страной-агрессором, говорит участник протеста Сергей Филимонов.
Банки настільки знахабні, що Сбербанк Росії на попереднього тижня почав обслуговувати фізичних і юридичних осіб ЛНР ДНР. Це реальна блокада, яка не допустить спочатку функціонування центрального офісу Сбербанку Російської Федерації в центрі Києва, а потім розповсюди це на інші відділення і зберігального банку, і інших російських банків.
В конце марта появилась официальная информация о том, что российский Сбербанк продает свою украинскую дочку. В заявлении финансового учреждения сообщили, что сделку завершат уже в первом полугодии и рассчитывают, что продажа активов возобновит работу заблокированных офисов. Акции купят белорусские и латвийские инвесторы. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил экономист, директор фонда Блейзера Олег Устенко.
Вот этот латвийский банк, который покупает Сбербанк России, функционирующий на территории Украины, он является частью большого консорциума такого белорусско-английского. Огромное количество сделок касательно Украины, они делаются в офшор.
Российский Сбербанк не будет работать в Крыму, пока такие планы непозволительны с точки зрения санкций, цитировала председателя правления банка Германа Грефа агентство ТАСС. Сбербанк работал на полуострове через свои дочерние предприятия, а после аннексии сразу ушел из Крыма. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Тема дня.
Друзья, к нашей беседе присоединяется заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский. Мы очень рады, что, Семен, у вас нашлась возможность поговорить с нашими слушателями. Спасибо вам. Скажите, вот вопрос, собственно, который задают сегодня нередко крымчане. После того, как Сбербанк продал свои украинские активы, означает ли это, что в скором времени его филиалы могут появиться на территории полуострова?
Доброе утро. На мой взгляд, не означает, потому что Сбербанк, по крайней мере, не менял свою официальную стратегию пока, которая предусматривает очень активную экспансию на внешние рынки, в том числе в Европе. Он прекрасно понимает, что пока, по крайней мере, его появление на крымском рынке – это новые санкции. То есть пока ничего не предвещает того, что Сбербанк туда будет заходить.
Вот вы говорите про, опять же, филиалы Сбербанка, в том числе на выход на ряд банковских европейских рынков. В каких странах сегодня представлен, собственно, Сбербанк России?
Ну, Сбербанк активен был на турецком рынке. Следы Сбербанка можно найти так или иначе в Чехии. Я думаю, что, ну, если говорить про корреспондентские отношения, то это, конечно, вся Европа, и не исключая Америки. То есть просто понятно, что корреспондентские отношения и активные бизнес-связи есть просто со всеми странами Евросоюза и не входящими в Евросоюз, но являющимися европейскими, а также и с США. Ну, есть ряд стран, где есть его дочки. Но главное, что Сбербанк, собственно, это его... скажем так, и это и амбиции Грефа, которые подкреплены, я думаю, поддержкой и на высшем уровне. Сбербанк хочет быть транснациональным банком. А чтобы быть транснациональным банком, конечно, лучше не иметь больше санкций, чем уже есть. То есть мне кажется, что сейчас это является, по крайней мере, в данный момент, является таким фундаментальным ограничителем. К тому же понятно, что выход Сбербанка в Крым едва ли мог быть, ко всему прочему, еще и прибылем. А в Сбербанке очень гордятся тем, что у них рекордная прибыль была в 2016 году. То есть их вот формальные бизнес-показатели их тоже очень волнуют. Это тоже предмет такой гордости. То есть на самом деле, по крайней мере, при нынешнем руководстве, другое дело, что мы же не можем знать, не будет ли меняться руководство Сбербанка и не получит ли Сбербанк все-таки, поскольку он, да, госбанк, он может получить политическую команду выходить на крымский рынок, но пока во главе Сбербанка Герман Греф, такой команды, скорее всего, не последует, или, по крайней мере, он сможет сделать так, чтобы она не последовала.
Угу. Вот вы говорите о убыточности или неубыточности для Сбербанка захода на крымский рынок. То есть, в принципе, там регион с населением в 2,4 миллиона потребителей, он не способен сам по себе быть лакомым, я не знаю, потребительским рынком для любого российского банка. То есть он обречен оставаться убыточным таким себе регионом, заход в который нецелесообразен. Это касается, условно говоря, любого региона или это специфика именно Крымского полуострова?
Разумеется, дело не в населении, а дело в экономическом состоянии конкретного региона. Понятно, что Крым, да, во-первых, он под санкциями, так или иначе, то есть довольно сложно развивать международное партнерство. Сбербанк очень любит действовать как крупный, всякий крупный банк, там, в партнерстве с зарубежными банками и компаниями. Вот. В России тоже есть довольно много регионов, где население и больше, чем в Крыму, и меньше, чем в Крыму, которые могут быть убыточны. Это зависит, прежде всего, конечно, не от количества жителей, а от экономического состояния региона. Кстати говоря, есть случаи, когда Сбербанк не прямо из российских регионов уходит, но в конкретных населенных пунктах закрывает отделение и старается, в общем, сворачивать бизнес по причине того, что он катастрофически нерентабелен. То есть это проблема, которая касается не столько населения, сколько экономического состояния конкретных территорий.
Ну и я так понимаю, что вот главным мотивирующим фактором для Сбербанка, для неприхода его на крымский рынок, являются возможное ужесточение санкций. А вот среди наиболее болезненных потенциальных санкций для российского Сбербанка, вот какие из числа наиболее реалистичных для внедрения в случае выхода на крымский рынок, какие вы могли назвать, на ваш взгляд?
Тут сложно, конечно, фантазировать, да, потому что все зависит от того, как будет происходить вообще, как будет развиваться ситуация в банковской системе. Потому что на самом деле, конечно, самым болезненным, например, для того же Сбербанка все равно являются санкции США. Прежде всего потому, что если банк находится любой под санкциями США, то он так или иначе находится, можно сказать, под санкциями во всем мире. Даже китайские банки, которые, да, кажется, там Китай, Россия пыталась представить себе чуть ли не как главного своего союзника, да, и провозглашала поворот к востоку, даже китайские банки опасаются вести активно дела с российскими санкционными банками. Это могут быть штрафы, это может быть блокада возможных сделок по покупке дочек иностранных банков. Вот это наиболее, не то чтобы болезненно, то есть ну, штрафы наиболее разорительные могут быть, да. Понятно, что Сбербанк разорить крайне трудно какими-то санкциями, да. Но, конечно, вот эта вот блокада покупок других банков в других странах, это была бы весомая с точки зрения престижа санкций. Вот. Вряд ли можно себе представить, там, что какой-то будет фундаментальной санкции, полный запрет на привлечение средств. Пока есть некоторые ограничения, но нет запрета на размещение, скажем, бандов, да, Сбербанка на привлечение внешнего финансирования. Есть ограничения по срокам, там нельзя краткосрочные привлекать тем банкам российским, которые попали под санкции, вычислили Сбербанку краткосрочные средства на внешних рынках заимствований. Но все это на самом деле все равно меры болезненные, не в том смысле, что они делают Сбербанк радикально беднее, да, или там из-за этого, а в том смысле, что они принципиально ограничивают его экспансию, ограничивают его желание быть транснациональным банком. Это на самом деле мне в некоторых случаях удар по престижу может быть не менее болезненным, да, чем вот, собственно, удар по карману и кошельку.
То есть, по большому счету, жители полуострова оказываются в ситуации, когда и дальше банковские услуги на территории региона будут оказывать российские юридические лица, которые находятся, там, не знаю, в пятой, в четвертой сотне рейтинга, которые практически не представлены там крупно в других там материковых, там, не знаю, там регионах и так далее.
Ну, это будет так, скорее всего, хотя там есть банки, которые, ну, правда, не сильно в Крыму развернулись, которые даже есть в первой там двадцатке, например, Банк Россия, да, но он не просто не очень сильно развернулся, и он первым попал под санкции. А пока будет сохраняться такой санкционный режим, прежде всего в отношениях с США, это даже более важно, чем в отношениях с Евросоюзом, пока это будет так, да.
И последний вопрос. Вот мы видим, что несмотря на 3 года продолжающегося конфликта, продолжающейся войны, в течение 3 лет с момента операции по смене флагов на территории полуострова, крупнейшие российские банки продолжали сохранять и содержать свои украинские подразделения. Это касается не только Сбербанка, но таких банков, как, собственно, ВТБ-банк и так далее. Сегодня они все работают в условиях санкций, которые ввели против них, соответственно, украинские власти. Но у меня вопрос. Украинский рынок для российских банков действительно настолько привлекателен, чтобы, несмотря на все политические риски, сохранять вот как раз-таки свои украинские филиалы?
Ну, на мой взгляд, есть еще и Альфа-банк, да. И, кстати говоря, нельзя забывать о том, что у Сбербанка пока есть еще один банк в Украине, не проданный VC-банк, да, то есть еще один банк, еще одна дочка Сбербанка на украинском рынке. Он, мне кажется, воспринимался, кроме всего прочего, все-таки, да, в финансово-экономическом смысле, как еще один европейский рынок. То есть понятно, что, может быть, там не было выдающихся экономических показателей, хотя до начала войны Сбербанк не был, дочка Сбербанка не была, мне кажется, убыточной, вот, и довольно неплохие показатели были у дочки Альфа-банка, кстати говоря, которая пока не попала под санкции, потому что Альфа-банк не государственный. Вот, я думаю, что это, кроме всего прочего, воспринималось еще и как участие вот в данном случае на рынке, скажем так, европейском широком смысле этого слова, и особенно если учесть, что у крупнейших российских банков довольно слабые позиции, скажем, на бывшем постсоветском пространстве в его азиатской части, да, в Центральной Азии, где, как ни парадоксально, даже сильнее позиции казахстанских банков, не говоря уже о китайских. То есть это с одной стороны, было предметом того, что, да, есть некоторые инвестиции в украинскую экономику, и это было важно, собственно, и для российской власти, чтобы эти банки сохранялись. А после начала войны это еще было показателем того, что все-таки крупнейшие российские банки надеются сохраниться на украинском рынке, как на рынке потенциально европейском.
Понятно. То есть, по большому счету, вот из того, что вы нам рассказали, если сделать несколько выводов, то выхода на крымский рынок там, Сбербанка России ждать не стоит, потому что он опасается в первую очередь американских санкций, не столько европейских, сколько американских, и не хочет, соответственно, провоцировать введение этих санкций. Выход Сбербанка на крымский рынок возможен только в случае принятия какого-то политического решения, но до тех пор Герман Греф будет максимально дистанцироваться от крымского, повторюсь, рынка. До недавнего времени украинские дочки российских банков приносили прибыль, поэтому, собственно, российские банки продолжали работать на украинском рынке. И, собственно, вот это то статус-кво, которое сложилось по состоянию на 3 апреля 2017 года.
Да, мне кажется, Примерно так. Ну, с учетом того, что, конечно, в последние годы с точки зрения финансовой работы на украинском рынке российским банкам и дочкам становилось все тяжелее, но, тем не менее, они все равно оставались. Ну, во-первых, потому что все-таки, если выходить с рынка, то надо кому-то продавать. И, кроме того, все равно, так или иначе, ну, какое-то время, например, во-первых, санкции были совершенно неожиданными для российских банков и для России вообще. Вот, во-вторых, была надежда на то, что вот их могут отменить. Да, в России, например, там большие шансы возлагались в этом смысле на администрацию Трампа, которые, на мой взгляд, пока не являются основательными, но, тем не менее, так или иначе, вот такая логика, что, может быть, все-таки их вот вскоре отменят, такая логика тоже могла присутствовать в мотивах российских банков.
Понятно.
Потому что она присутствовала в российской политике.
Спасибо вам большое. Семен Новобрусский, заместитель главного редактора российского портала банки.ру, был на связи с нашей студией, объяснял нам мотивы российского Сбербанка. Еще буквально вот краткий комментарий. Мы попросили прокомментировать украинского экономиста, инвестиционного банкира Сергея Фурсу ситуацию с уходом российского Сбербанка с украинского рынка. И он считал, что Сбербанку выгодно было продать свои украинские подразделения. Давайте послушаем этот комментарий.
Точка зрения.
У Сбербанка была прежде всего экономическая целесообразность сбежать отсюда, потому что это стоило им очень больших денег. Потому что большие невозвраты, огромные потери капитала из-за убытков, и Сбербанк вынужден был постоянно сюда доносить деньги. Причем вы доносите деньги в бизнес, который вы понимаете, что работать все равно никогда не будет. Огромная головная боль, они понимают, что перспективы тут нет, а деньги сюда надо доносить. Те покупатели, которых они нашли, скорее всего, имеют какой-то вид таких номинальных покупателей. Это близкие к Сбербанку бизнесмены, которые просто оказывают ему услугу. Какая мотивация у них будет до конца работать с банком, мы не знаем. Поэтому, конечно же, надежность финансового учреждения сильно снизится после сделки. Но сделка еще не состоялась, надо понимать, что еще НБУ должен дать разрешение на эту сделку. И когда мы говорим про российские государственные банки, они, безусловно, хотят уйти. И они будут уходить со временем, как только найдут какого-то покупателя. Про банки, которые мы говорим, без государственного российского капитала, у них есть своя стратегия, они будут развиваться. И в принципе, нам нужно сделать все, чтобы российский бизнес не государственный, а независимый, перебегал и приходил в Украину вместо России, видя здесь больше перспектив. И поэтому крайне важно, чтобы с ними ничего не случилось и никто им не мешал работать.
Точка зрения.
Ну вот, а продолжат ли уходить, собственно, российские банки с украинского банковского рынка? Будем говорить с Борисом Кушнируком, украинским экономическим экспертом. Борис, доброе утро.
Витаю.
Ну вот, насколько вы согласны с тем, что прозвучало, что, собственно, Украине выгодно привлечение российского частного капитала, а самое главное, нет, давайте начнем все-таки с другого, вот какую вы видите судьбу украинских дочек российских банков, будут ли они уходить с территории, ну, как бы с экономического рынка Украины?
Я думаю, що так, інше сказав, що те, що вже відзначено, поки що немає кому продатися. Тобто закриття банку – це фіксація збитків, причому дуже великих. Тому, безперечно, жоден банк з російським капіталом, де взагалі жоден власник не поспішає закриватися, тому що це фіксація збитків. І Росія тут ще в гіршому стані, тому що вони мають вкрай негативне, скажімо так, ставлення до них вже з боку суспільства, і тому у них бажання піти з ринку існує з 14-го. Але завдання якраз Національного банку полягало в тому, щоб не допустити банкрутства, оголошення банкрутства цих банків, бо тоді довелось би закривати проблеми перед фізичним особами, закривати за рахунок державних коштів.
Угу. По большому счету, в этом смысле Нацбанк пытался, ну, как бы маневрировать между какой-то радикальной частью общественного мнения, которая требовала, там, я не знаю, там, все забрать и поделить, и, как бы, рыночной логикой, которая требовала, если и ухода российской дочки с украинского рынка, то цивилизованного, чтобы, условно говоря, их долги не ложились на фонд, я не знаю, там, гарантирования вкладов, имущества, там, банков. А вот, собственно, тот тезис, который звучал. У нас до этого был представитель российского портала «Банки.ру» Семен Новопрусский в эфире. Он говорил о том, что для российских банков украинский рынок был, собственно, рассматривался как часть экспансии на европейский банковский рынок. И поэтому, собственно, они стремились сохранять свои, в том числе украинские подразделения, как можно дольше. Для страны было выгодно, чтобы, соответственно, украинские дочки российских банков здесь оставались, и насколько, собственно, украинский рынок, на ваш взгляд, был привлекателен, собственно, для материнских компаний, для Сбербанка, ВТБ банка и так далее?
Я думаю, що це взагалі було більше, якщо брати там ідеологію десь 10-го року, 2009-2010-х років, то тоді ще про це можна було б казати. Але вже починаючи з 2011 року, проблеми банківської системи України почали стрімко зростати, тому їх існування тут було скоріше як політична воля керівництва Росії, які через такий механізм розраховували більше впливати на українську економіку. І тому, якщо брати ці ж банки з російським державним капіталом, то вони чому дуже сильно суттєво постраждали? Тому що вони кредитували якраз переважно підприємства сходу та півдня України. Uh-huh. А саме ці підприємства найбільше постраждали внаслідок агресії з боку Росії і всіх подій, які були з цим пов'язані. Тому що вони були більше зав'язані на російський ринок.
Понятно.
Тому для банків з російським капіталом це зараз ринок, який точно не приноситиме прибутки. Більш того, ще скажу, підкреслюю, всі банківські системи України станом на початок 14 року була суцільно банкрутом. Вся. Угу. Тобто я думаю, що не було жодного банку, який не можна було вважати з точки зору западного аналізу
стану
банку платоспроможно взагалі. Тобто вони були всі збитковими, всі банкрутами.
Спасибо. Борис Кушнерук, економічний експерт, розказував нам о мотивах присутствия російських банків на українському ринку. З вами була Крым Реалії. Берегіть себе і до скорого.